Через 10 минут размявшиеся акционеры заняли свои места, и Лёва объявил о начале дебатов по третьему вопросу. Слово взял Еропкин.
«Значит так, господа акционеры», — сказал он, откашлившись. «Нам без инвестиций никак. Вот тут Инфокар предлагает 2 миллиона долларов. Мы посчитали, этих денег должно хватить. Сейчас у нас уставный капитал, сами знаете какой. Вот и предлагается, чтобы он стал ровно на 2 миллиона зеленых больше. Сразу говорю, я такое предложение поддерживаю безоговорочно. И призываю к этому всех остальных. Председатель, объявляй голосование».
Сергей покосился в сторону Гены. Тот лениво изучал циферблат часов.
«Кто за, прошу поднять руки», — произнес Лёва.
Руки подняли только Сергей, Лёва и Еропкин.
«Сейчас, сейчас», — заволновался Лёва. «Счетная комиссия, сколько получается?»
«Так видно же, что получается», — сказал Еропкин. «Инфокар 40, я 6, ты 2. Всего сколько? 48». «Кто против?» — взметнулся лес рук.
«Так...» — в голосе Еропкина послышалось торжество.
«Раз, два, три...» «Тихонов, ты руку держишь или как?» «Остальные против, 52». «Это что же, значит, решение не принято?»
Сергей услышал, как закашлялся Гена. Тут же в кабинет влетела девушка из приемной, подбежала к Еропкину и стала что-то шептать ему на ухо. Еропкин слушал, и лицо его наливалось краской.
«Мужики, гляньте, что творится!»
— крикнул, тыча рукой в сторону окна, сидевший недалеко от Сергея человек. За окнами Еропкинского кабинета, будто сгустившись из наступивших сумерек, возникли люди в камуфляже. Их лица закрывали черные маски. У каждого на сгибе левой руки небрежно покоился автомат. Незакрытая после вбежавшей девушки дверь с противным скрипом распахнулась настежь, и еще две такие же фигуры обнаружились в приемной. Они стояли грозно и неподвижно, как статуи, и только блестящие в прорезях масок глаза выдавали в них живых людей. Сергей неторопливо поднялся и прошел к столу.
«Что, разволновались?» — сипло спросил он, понимая, что пришла решающая минута и чувствуя, как его колотит от волнения.
«Я представитель Инфокара. Это моя личная охрана. У меня после собрания будут еще переговоры. Вот они за мной приехали.
Девушка, вы не паникуйте, а лучше закройте дверь в приемную. Мешаете работать».
Присмиревшая девушка удалилась, закрыв за собой дверь.
«Так, я что-то не понял про голосование», — продолжил Сергей. «Почему решение не принято?»
Краем глаза он заметил, как Еропкин в задумчивости прикоснулся к ящику стола, но потом убрал руку.
«Что скажет председатель счетной комиссии?»
Сергей посмотрел Еропкину в лицо. Тот глядел из-под лобья. В углах губ выступила пена.
«Ты понимаешь, брось эти штучки», — медленно заговорил Еропкин. «Хочешь заставить людей под автоматами голосовать? Не напугаешь. Мы и не такое видали, правда, мужики? Мы все в суд пойдем, как один. Насидишься, сука. Ну давай, переголосовывай. Посмотрим, чья возьмет».
«А я и не собираюсь переголосовывать», — Сергей испытывал какую-то невероятную легкость. «Зачем? Я просто прошу объяснить, почему решение не принято. Ты мне объясняешь, и расходимся».
Еропкин все еще не понимал, что происходит. «Меня, что ли, на понт хочешь взять? Ну давай. 48 за, 52 против. Считать умеешь?»
«Как-нибудь думаю, что получше тебя. По-моему, получается так. 48 за. Это правильно. А вот против... только 32. Решение принято». До Еропкина начало доходить, что он попался. Его рука снова метнулась к ящику, но чуть заметное шевеление за окном
остановила ее на полпути.
«И ты объяснишь, почему у меня 50, а у тебя 30?» — спросил он, все еще на что-то надеясь. Сергей повернулся к притихшему собранию.
«Господа акционеры, или мужики, если вам так больше нравится, тут господин Еропкин 14 человек из вашего числа потихоньку за дверь выставил. Чтобы вам понятно было, на очереди еще 6. Для начала. Список у него в сейфе лежит. Ну да, это ваши дела, а чтобы правильно провести сегодняшнее голосование, он от них доверенности взял. Вот эти-то доверенности и недействительны. Поэтому вы не удивляйтесь. Прошло решение об уставном капитале. Я только не понимаю, почему господин Еропкин так ерепенится». Не удержался Сергей от заключительной шпильки. «Ведь он тоже за это голосовал?» Еропкин издал рычание.
«Господин председатель», — кинул Сергей Леве через плечо, «вы там следите? Протокол ведется?» «Записали, что решение принято большинством голосов».
Он увидел Левин кивок, его ошеломленное лицо и замялся на мгновение. Оставалось нанести последний решающий удар.
«В связи с вновь вскрывшимися обстоятельствами», — отчеканил Сергей, «считаю необходимым поставить на голосование вопрос о расширении повестки дня и внести в нее вопрос о возможности пребывания господина Еропкина А.И. на посту генерального директора. Господин председатель, голосуйте». На этот раз «за» голосовали только Сергей и Лева. 42%. Но в стройных рядах акционеров уже наметился раскол. 4 человека воздержались.
«Принято», — прохрипел Штурмин. «В связи с попыткой фальсифицировать итоги голосования, что подтверждается подписью господина Еропкина на регистрационном листе», Сергей помахал в воздухе заветной бумагой, «предлагаю освободить господина Еропкина от обязанностей генерального директора. Председатель, голосуйте». На этот раз против проголосовали только сам Еропкин и еще 5 человек. «Ну, раз предприятие осталось без руководителя», — неумолимо продвигался Сергей, — «надо выбрать другого. Господин председатель, у вас есть предложение?» Лева развернул переброшенную ему Сергеем бумажку, долго вчитывался в ее содержание и, наконец, дрожащим голосом сказал:
«Предлагаю избрать генеральным директором господина Тарьяна Сергея Ашотовича, здесь присутствующего. Кто за?» Как в полусне Штурмин пробормотал: «Единогласно, прошу занести в протокол». Сергей обернулся и увидел, что Еропкин, улыбаясь ему, аккуратно, как на школьном уроке, держит поднятую руку с прижатыми друг к другу пальцами. Он посмотрел в сторону Гены. Тот сидел, привалившись плечом к стене и закрыв глаза. Сергею показалось даже, что он слышит легкое посапывание. Провожаемый взглядами, Тарьян прошел на свое место в последнем ряду и сел. Человек по фамилии Тихонов, сидевший рядом, отвернулся и даже отодвинулся вместе со стулом. Наступила тишина, которую нарушали только доносившиеся из приемной рыдания.
«Собрание закрыто», — объявил так и не пришедший в себя Лева. Сидевшие в кабинете люди поднялись с мест и молча, как после похорон, не глядя ни на Еропкина, ни на триумфатора, просочились через дверь в приемную. Встав со стула, неторопливо удалился Гена. Через несколько минут исчезли маячившие в окнах силуэты. В кабинете остались только Сергей, Лева и Еропкин. Еропкин неторопливо развернулся в кресле, задрал на стол ноги в тапочках, поставил перед собой телефонный аппарат и начал тыкать толстым пальцем в кнопки. Потом взял трубку.
«Муса Самсоныч», — сказал он на удивление спокойным голосом,
— «докладывает безработный Еропкин».
«Да, да. Но ты же прислал мне своего волкодава.
Нормально отработал. Считай, что его первое дело ему удалось.
Премию?
Можешь выписывать, и не жидись там. Он тут все изладил, понимаешь, по первому классу. Прям отличник боевой и политической подготовки. Автоматчиков прислал, собровцев. Ладно, это потом. Я чего звоню-то? Я тебя с новым генеральным директором поздравляю. Угу. Угу. Да нет, это не телефонный разговор. Конечно, встретимся. Здесь, конечно. Мне теперь ездить не на что. Да, да, дома буду. Так что звони. Ну, а это как договорились. Все, обнимаю. Эй, тебе твоего комиссара подозвать к трубочке? Благодарность выразишь. Ну ладно, шучу. Все, пока.
Еропкин аккуратно положил трубку на аппарат, повернулся к сейфу, покрутив диск и выудил оттуда 3 граненых стакана, бутылку французского коньяка, отвернул пробку и наполнил стаканы до краев.
«Двигайтесь, мужики!» — пригласил он. «Причастимся? Ну чего сидите, как, понимаешь, мумии?»
Он медленно выцедил свой стакан и тут же налил снова.
«Нормально!» — произнес Еропкин, откидываясь на спинку кресла и закладывая руки за голову. «Нормально! Сделал дело, можешь гордиться. Теперь тебе почет и уважение. Вон, Муса пообещал бабки подкинуть. Ты там проследи, чтоб нормально было. За меня и раскошелиться не грех. Собственность-то...» — он обвел вокруг рукой. «Для себя собирал. За 500 000 деревянных, 2 станции с мойкой, с кузовным цехом, офис отделал. Земли на круг 2 гектара выходит. Оборудование. Если по совести платить 1600 зеленых встанет, это вот столько я час назад стоил. Так что не продешеви. Вы что ж не пьете, мужики? Такое дело провернули. Брезгуете, что ли?»
Он усмехнулся и снова опорожнил стакан.
«Раньше-то Еропкин лучший друг был. Сашок туда, Сашок сюда. Сашок — строитель от Бога!» — скривившись, передразнил он кого-то. «Взятки начальству давать — Сашок. Девок снимать — Сашок. В баньку — Сашок. Пьяного водилу из ментовки вытаскивать — Сашок. А положили на станцию глаз, так Еропкину, понимаешь, автомат в зубы, чтоб не вякал».
Он начал постепенно заводиться, сжимая и разжимая тяжелые кулаки.
«Козлы! Бля, вышвырнули, как кусок дерьма! Как дерьмо последнее! Как рвань подзаборную! Я же здесь все собрал! По клочку, по ниточке! Пришел, как свои, мужики! Давайте вместе! Падлы! Хоть сказали бы: Саня, уйди нахер, мешаешь! Так нет, цирк устроили! Голосование, чучел этих понатаскали! Ты чего напугался? Мне скажи, чего? Что я тебя долбану? Гляди!»
Вытащив из ящика отливающий синий пистолет, он грохнул его на стол. Пистолет задел рукояткой дорогую из яшмы и нефрита пепельницу. Осколки разлетелись по всему кабинету.
«Смотри, смотри, что морду воротишь! Духовушку никогда не видел? Да нахер ты мне сдался, срок за тебя мотать!» «За что? За что? За что?» — простонал Еропкин, сжимая кулаки так, что костяшки пальцев налились синим. «По-людски не можете, козлы! Да мы тебе квартиру, да мы тебе машину, да мы с тобой партнеры!» — снова передразнил он неизвестного собеседника. «Я что, просил что-то? Да я сдохну, ни у кого просить не буду. Вон мой мэр стоит за окном. Забирайте! Ключи, пожалуйста! Я себе заработаю. Берите все. Берите, с**ки, берите станцию. Обожритесь. Я себе еще 10 таких сделаю, б**а буду. А у вас все равно сгниет. Пропадет все. Кто работать будет? Ты, что ли, профессор Фигов? Вам лишь бы хапнуть, а там пропади все пропадом. Сил жалко. Мужики, сколько я сюда вколотил? Вас же тут не было. Никого не было, это я тут всюду на брюхе прополз. Все вот этими руками. И все прахом теперь».
К мокрому от пота лицу Еропкина прилипли волосы, в глазах стояли слезы,
и победа, к которой так долго шел Сергей, вдруг показалась ему постыдной и ненужной. «Взорвать бы здесь все!» — пробормотал Еропкин, обводя глазами кабинет. «Да ладно! Пользуйтесь, козлы! Берите все, раскулачили! Все равно пропадет!» «Попользуйтесь и бросите!» — он криво улыбнулся. «Потом доску повесите, мемориальную. Дескать, первым хозяином был Санька Еропкин. Потом мы его поперли, все себе захапали. И пустили по ветру, псу под хвост. Ты же и просрешь все. Просто все. Если у тебя вон там...» Он ткнул рукой в сторону. «Трубу прорвет. Ты куда побежишь? В ЖЭК? К сантехнику? Ты в электрике хоть что-то понимаешь? Ты ребят моих знаешь, механиков? Ты знаешь, как я их собирал? Кому и что обещал? Или думаешь, они с тобой работать останутся? Да здесь завтра же ни одного человека не будет. Только голые стены. Это вы там в Москве думаете? Вот Еропкин хватанул куш и сидит, как пес на цепи, чтобы кто другой не попользовался. А я тут дело...» Он выделил это слово и с трудом сглотнул слюну. «Дело сделал. Думал для себя. А вы, значит, по-другому распорядились. Только ты запомни, что я тебе скажу, комиссар. Придет время, они тебя долбанут так же, как и меня. И тогда вспомнишь, как и заради кого ты Саньку Еропкина на улицу выкидывал. Ох, будет тебе тогда херово, б***а буду. Вот как мне сейчас. А теперь гляди сюда». Он схватил листок бумаги и начал что-то лихорадочно писать. «Гляди, гляди», — приговаривал он, — «вспомнишь Еропкина. Тебе за эту бумажку вся ваша московская синагога в ножки поклонится. Скажет: да как же ты это сумел? Да какой ты хват! На!» И он ткнул в лицо Сергею заявление о выходе его, Еропкина, из акционеров. «В Москве похвалишься!» Сергей не взял бумагу. Поколыхавшись на краю стола, она тихо опустилась к ногам Левы. «Ладно», — устало сказал Еропкин, достал из кармана вельветовых штанов мятый носовой платок и обтер лицо. «Поговорили. Идите, мужики, раз уж пить со мной отказываетесь. Ты», — он ткнул пальцем Сергея, — «завтра подгребай сюда к 11, а я к тому времени свои шмотки уже вывезу. Ключи от сейфов у девок будут».